Между этой величественной белой грядой и Берном находилось множество хребтов поменьше, травянистых холмов, похожих на те, что видели в Тринидаде, и холмов, заросших темно-зелеными хвойными лесами. Здесь было столько зелени, что Нергал вновь изумился обилию растительной жизни Земли, тому, как литосфера была накрыта плотным древним одеялом биосферы.
«Да», —
проговорил однажды Мишель, глядя вместе с ним на этот пейзаж.
«Сейчас биосфера проникла даже во многие высокогорные районы. Жизнь течет ручьем повсюду, все буквально кишит ею».
Мишелю не терпелось побывать в Провансе. Это было рядом, всего час перелета или ночь в поезде. А все, что происходило в Берне, для него было не более чем бесконечными политическими пререканиями.
«Наводнение, революция, вспышка на солнце — они все равно будут продолжать свое. Вам с Саксом это по силам. Вы можете делать то, что нужно делать, лучше, чем я».
«А Майя тем более?»
«Ну, в общем, да. Но ее я хочу взять с собой. Она должна это увидеть, иначе не сможет понять».
Майя, однако, была поглощена переговорами с ООН, которые теперь, когда на Марсе приняли новую конституцию, приобретали все более серьезный характер. ООН все еще выступала в интересах наднационалов, тогда как Мировой суд поддерживал новые кооперативные демократии, так что многочисленные споры, возникавшие в залах для заседаний и по видеосвязи, выходили бурными, живыми, а иногда даже ожесточенными. Одним словом, важными. И Майя выходила на эту битву каждый день, а потому не могла допустить и мысли о том, чтобы уехать в Прованс. Она говорила, что бывала в молодости на юге Франции и теперь не питала особого интереса к его посещению, даже вместе с Мишелем.
«Она говорит, что там не осталось пляжей», — пожаловался Мишель. «Как будто в Провансе кроме них ничего нет».
Как бы то ни было, ехать она отказалась. И, наконец, спустя несколько недель, Мишель, пожав плечами и печально смирившись с ее решением, отправился туда сам. В день его отъезда Нергал провожал его на железнодорожную станцию в конце главной улицы и стоял, помахивая рукой медленно набиравшему скорость поезду. В последний момент Мишель высунул голову из окна и, широко ухмыльнувшись, помахал Нергалу. Тот был потрясен, увидев это беспримерное выражение его лица, столь быстро сменившее уныние от отсутствия Майи. Затем Нергал ощутил радость за друга, а после этого — вспышку зависти. Ведь у него самого не было такого места, отправиться в которое он счел бы за счастье. Ни одного такого места ни на одной из планет. Когда поезд скрылся из виду, Нергал двинулся пешком по Крамгассе, в привычном окружении охраны и репортеров. Подойдя к 254 ступеням спиральной лестницы чудовища, взгромоздил на ее вершину все 2,5 массы своего тела, чтобы посмотреть на южную сторону Бернского высокогорья. Он проводил здесь много времени, отчего иногда даже пропускал первые послеобеденные встречи, полностью оставляя их Саксу и Майе. Швейцарцы подходили к организации дел с присущей им серьезностью. Все встречи шли по расписанию и начинались в указанное время, а если что-то сбивалось, то это было не по их вине. Они были в точности такими, как швейцарцы на Марсе — Юрген, Макс, Присцилла и Сибилла, с их чувством порядка и соответствующим ему поведением, с лишенным страсти спокойствием, предсказуемым соблюдением приличий. Койот над этим смеялся, либо презирал, считая угрозой для жизни. Но, глядя на этот изящный каменный город вокруг, наводненный цветами и столь же процветающими людьми, Нергал думал, что-то в этом все-таки есть. У него так долго не было своего дома. И если Мишель мог уехать в Прованс, то для Нергала такого места не существовало. Его родной город был погребен под полярной шапкой, а мать бесследно исчезла, и все места, где он побывал потом, были просто местами, где все повсюду менялось. Его домом стала изменчивость, а глядя на Швейцарию, понять ее было очень трудно. Он хотел, чтобы у него тоже появилось такое родное место, с чем-нибудь вроде этой черепичной кровли, каменных стен, и такое крепкое, что простояло бы 1000 лет. Он постарался сосредоточиться на встречах в мировом суде и федеральном дворце. Праксис по-прежнему стоял во главе борьбы с наводнением, хорошо справляясь и без планов, и уже превратившись в кооперативного производителя основных товаров и услуг, включая процедуру омоложения. Марсиане видели результаты в Тринидаде. По большей части в этом была заслуга местных движений, но Праксис помогал подобным проектам по всему миру. Говорили, что Уильям Форд критически относится к такой роли этакого коллективного транснационала, как он называл Праксис. И его мутировавшая наднациональная организация была лишь одной из сотен, что активизировались после наводнения. По всему миру они боролись с проблемой переселения жителей прибрежных районов и строительства или переноса инфраструктуры куда-нибудь выше. Эта свободная сеть восстановительных работ, однако, встречала сопротивление со стороны наднационалов, которые жаловались на то, что значительная часть инфраструктуры, капитала и рабочей силы теперь переходили к местным властям, национализировались, изымались. Их открыто разворовывали. Нередко возникали стычки, особенно там, где они не прекращались и до этого. Наводнение как-никак грянуло в разгар очередного кризиса, и пусть оно изменило мировой порядок, старые распри все равно продолжались, причем бывало, что их выдавали за борьбу с наводнением. Сакс Рассел прекрасно об этом знал и имел убеждение, что мировые войны 2061 года так и не избавили земную экономическую систему от ее основных недостатков. Он то и дело подчеркивал это во время встреч, каждый раз в своей странной манере, и Нергалу казалось, что Сакс пытался убедить скептиков из ООН и наднациональных организаций в необходимости прибегнуть к методам Праксиса, если они хотят выжить вместе со всей цивилизацией. Что их заботило сильнее, они сами или вся цивилизация, было не особо важно, как Сакс объяснил Нергалу, когда они остались наедине. Даже если бы они установили какое-нибудь макиавеллистическое подобие системы Праксиса, уже в ближайшее время все будет одинаково, но до тех пор им нужно было как-то мирно сотрудничать. И на каждой встрече он до боли сосредоточивался, был логичным и участливым, особенно по сравнению со своей глубокой задумчивостью во время перелета на Землю. А Сакс Рассел все-таки считался самим терраформатором Марса, живым аватаром великого ученого, занимал важнейшее место в земной культуре. Нергалу казалось, что он был кем-то вроде Далай-ламы от науки, неприходящей реинкарнацией воплощения научного духа, созданного культурой, которая будто могла принять только одного ученого за раз. В то же время для наднационалов Сакс служил главным создателем крупнейшего нового рынка в истории, и это было существенным дополнением к его ауре. А также, как указала Майя, он принадлежал к группе вернувшихся из мертвых, был одним из лидеров первой сотни. Все это вместе, наряду с его странными запинаниями, помогло создать его образ для землян. Обычные затруднения речи превратили его в оракула. Земляне, казалось, верили, что он рассуждал в такой возвышенной плоскости, что мог говорить только загадками. Наверное, они просто этого хотели. Такое они видели науку, ведь нынешняя теоретическая физика рассматривала реальность в виде ультрамикроскопических струнных петель с идеальной симметричностью перемещающихся в десятки измерений. Поэтому люди и привыкли к тому, что физики были такими чудаковатыми. Растущая польза от переводческих эскинов позволяла приспособиться к самым странным оборотам речи. Почти все, с кем общался Нергал, говорили по-английски, но каждый раз это был немного другой английский, так что Земля казалась ему скоплением идиолектов, где не было и двух человек, которые говорили бы одинаково. Саксы же здесь слушали с предельной серьезностью.
«Наводнение служит отметкой переломного момента в истории», сказал он однажды утром на большом общем собрании в зале заседаний Федерального дворца. «Оно стало природной революцией. На Земле изменились погодные условия, поверхность суши, морские течения. размещение людей и животных. При таком положении просто нет причин пытаться восстановить допотопный мир. Да это и невозможно. Зато есть множество причин установить и усовершенствовать общественный порядок.